Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 4 года войны. Судьба детей в Ираке. Суд над убийцами сербского премьер-министра Зорана Джинджича. Политический аспект преступления. Политика России и реальные проблемы стран Южного Кавказа. И когда у родителей не хватает времени воспитывать. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
On my orders. По моему приказу, войска коалиции начали наносить удары по объектам военного значения с тем, чтобы подорвать способность режима Саддама Хусейна вести войну. Это начальная стадия того, что затем перерастет в широкую и согласованную кампанию.
В телевизионном обращении к американскому народу президент США Джордж Буш объявил о начале войны против режима Саддама Хусейна. Это было 4 года назад. С тех пор Америка потеряла в Ираке более 3000 человек, более 2600 в боях с противником, которого даже сложно описать. Аль-Каида, суннитское сопротивление, шиитские вооруженные отряды, криминальные группы. Целью военной операции было смещение режима Саддама Хусейна. Американская администрация не планировала приводить к власти какое-то свое правительство. И напрасно. Предполагалось, что иракский народ сможет самостоятельно сделать свой выбор в свободной от Саддама стране, установить демократическое правление и вступить в период процветания. Этого не произошло. Почти 2 миллиона иракцев покинули страну. Сотни тысяч оставили свои дома и скитаются по Ираку. Уже почти 100 тысяч человек убиты. Как в каждом вооруженном конфликте, страдают прежде всего мирные люди, особенно дети. Единственная международная гуманитарная организация, которая оставалась в Багдаде, несмотря на межконфессиональные столкновения, выехала в соседнюю Иорданию в начале этого месяца. Это организация «Спасите детей». Спасти детей не удается. Все большее количество становится уличными поберушками. Наиболее отчаянные вступают в банды беспризорников. Международная гуманитарная организация «Ребенок войны» провела исследование среди 400 беспризорников на юге Ирака. Маленького Али попросили нарисовать, что он думает, как к нему относятся окружающие его люди. Он нарисовал собаку. По телефону из Лондона мы беседуем с составительницей доклада об этом исследовании Лейлой Биллинг.
По-моему, исследование показало именно то, как конфликт воздействует на детей, как он способствует тому, что общество ставит на них клеймо, а они в ответ ведут все более криминальный образ жизни. Мы наблюдаем в Ираке, как рушатся семьи, как все больше хозяйств остается на руках у женщин. А это на самом деле означает, что дети вынуждены брать на себя роли, которые не соответствуют их возрасту, их поколению. Они вынуждены заботиться о пропитании, потому что их семьи живут в крайней нищете. Дети покидают школы и в поисках заработка выходят на улицы. А там их ждет только нелегальный заработок. И девочки, и мальчики начинают торговать своим телом, продают оружие, алкоголь, порнографию. 8-летние, и те занимаются подобного рода бизнесом. И к этому их вынуждают только экономические условия. И, конечно, на них ставят клеймо. Для местных жителей они плохие дети. А в результате они страдают не только от нищеты, не только от криминального мира, который их окружает, но и от социальной изоляции.
У детей, согласно исследованию, появляется чувство самоотречения, потери себя как личности. Это только усугубляет проблемы. Ахмед, когда его попросили описать, как он себя ощущает, ответил: «Бог создал нас, чтобы мы жили как ослы. Вот мы и живем как ослы». Но, Лейла, вот дети выходят на улицы в поисках заработка. А что думают по этому поводу родители?
В ходе этого исследования мы разговаривали и с семьями беспризорников. Многие из них хотели бы, чтобы у них была возможность оставить детей дома и в школе. Многие горюют, что вынуждены были отправить на это своих детей. Но у большинства не было другого выбора, они живут на грани возможного. Кстати, замечу, что большинство детей считают, что именно семьи и спровоцировали их на подобную жизнь, что именно семьи над ними и надругались. Мы даже говорили с детьми как с девочками, так и с мальчиками, чьи родственники на самом деле заставили их заниматься сексом за деньги. Так что семьи могут выступать в данном случае и как защита, и как самая страшная форма надругательства над ребенком.
И что это порождает в умах детей?
Еще один интересный аспект, который нам удалось выяснить в ходе исследования, состоит в том, какое психологическое воздействие на детей оказывает этот конфликт. Мы попросили детей составить список проблем, которые они считают для себя главными. Кроме бедности, нищеты и развала семей, все они поставили на первое место терроризм и отсутствие элементарной безопасности. По-моему, мы становимся свидетелями такого процесса, поскольку эти дети постоянно живут в обстановке насилия и угрозы их жизни, они опосредованно переносят это на себя, на свое поведение и психологическое развитие. Они все играют в оружие, они проявляют жестокое поведение к окружающим. И хоть и не все, большинство, по-моему, будут иметь долгосрочные психологические проблемы.
Ахмед признался в ходе беседы с представителем организации «Ребенок войны». «Я хотел бы установить связь с армией Махди. Тогда бы люди меня уважали, а местные власти не разрушили бы нашу комнату». Армия Махди – это армия духовного лидера шиитов Муктаде ас-Садра. Вероятно, этот мальчик из семьи беженцев. В отдельных районах местные власти начали сносить беженские лачуги. Это жестокое поведение, которое проявляют дети. Это способ самозащиты? Оно дает им ощущение безопасности?
Да, я думаю, это способ защитить себя. Например, многие дети, особенно мальчики, которых заставили заниматься сексом, носят с собой ножи. Это механизм самозащиты, как и жестокое поведение. Это способ показать: не надо со мной связываться, я способен за себя постоять, я способен себя защитить. Но я уверена, что если заглянуть к ним глубоко в сердце, увидишь, что эти дети напуганы. Это поведение – симптом страха.
Вот некоторые из признаний детей работникам организации «Ребенок войны». Кстати, опрос был построен так, что иногда дети общались с детьми, то есть выясняли проблемы беспризорников не взрослые, а сами дети. Так вот, признание. Хасана попросили нарисовать, чем он занимается в течение дня. Он нарисовал реку. «Я хожу купаться», — объяснил мальчик. У него спросили: «Ты ходишь только купаться?» Он ответил: «Нет, развлекать». Его попросили пояснить, что он понимает под развлечением. Он рассказал: «Там меня ждет мужчина, мы плаваем вместе, и он дает мне деньги. Если его самого нет, то приходит его друг. Мы купаемся вместе, он тоже дает мне деньги». Еще одна детская история. Девочку зовут Сухам. Она рассказывает: «Поскольку мои сестры и я относительно красивы, у нас есть возможность вступать в брак по обряду Матаа. До того, как я достигла определенного возраста, мой отец продавал старым и богатым мужчинам моих сестер, а когда мне исполнилось 13, отец продал меня. Он продал меня дважды». Напомню, мы беседуем с Лейлой Биллинг, составительницей доклада о состоянии беспризорных детей и детей из бедных семей в Ираке. У мальчиков и у девочек проблемы разные или одни и те же?
Мы заметили, что со времени начала конфликта значительно возросло число так называемых браков Мотаа. Браки по обряду Мотаа практикуются в основном шиитами. Это брак, заключенный на определенное время, то есть временный брак. И вот мы наблюдаем, что семьи, которые живут в крайней бедности, начинают все чаще выдавать разрешения на подобные союзы, заключаемые на месяц, неделю и даже на час. Это становится для них стратегией выживания, но на самом деле это скрытая проституция.
Ваша организация работает с 93-го года, с войны в бывшей Югославии. Полагаю, что определенный опыт уже накоплен. Как выбираться из этих проблем?
Думаю, первый шаг – надо привлекать местных людей, чтобы они сами решали эту проблему, чтобы они сами снимали клеймо с этих детей. Мы испробовали этот механизм в Демократической Республике Конго, где существовала абсолютно такая же проблема. Как только сами люди, будь то в деревне или в городском квартале, начинают принимать участие в спасении этих детей, дети уже чувствуют защиту. Особенно важно привлечь местных лидеров, авторитетов, духовных наставников, чтобы они повели за собой людей. Нам в Афганистане, где существует аналогичная проблема, удалось привлечь к нашей работе муллу. И он не только начал работать с детьми, преступившими закон, он включил рассказ о них в свою пятничную проповедь. Он рассказал верующим о том, что нельзя ставить на этих детей клеймо, нельзя отталкивать их. Это имело крайне положительное воздействие.
Мы беседовали с Лейлой Биллинг, сотрудницей международной гуманитарной организации «Ребенок войны». Полностью результаты исследования, проведенного этой организацией в южных городах Ирака, Басри и Насарии, будут опубликованы в апреле. Это только толика проблем, с которыми сталкиваются дети в войне. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ и организация «Спасите детей» сейчас бьют тревогу, что в Ираке разваливается система школьного образования и практически нет медицинского ухода за детьми. Это дополнительно к тому, что количество детей с хроническим недоеданием по уровню сопоставимо с Бурунди, центральноафриканской страной, где последние 10 лет не прекращался гражданский конфликт. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Неделю назад исполнилось 4 года со дня убийства премьер-министра Сербии реформатора Зорана Джинджича. Уже 4-й год специальный суд по организованной преступности ведет процесс над его убийцами. На скамье подсудимых 29 человек, еще 5 находятся в розыске. Все они – члены преступной земунской группировки и тесно связанные с ней офицеры отряда по специальным операциям МВД Сербии. Процесс подходит к завершению. Известны и убийцы, и прямые организаторы убийства. Однако до сих пор суд не занимался политическим аспектом. Вдохновителями и возможными политическими заказчиками убийства премьер-министра Сербии. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Айя Куги.
На днях адвокат, защищающий перед судом интересы семьи убитого Зорана Джинджича, потребовал расследовать политические обстоятельства, которые привели к тому, что 12 марта 2003 года в Белграде, во дворе здания правительства, был убит премьер-министр Сербии. Сначала судебная коллегия частично согласилась с таким требованием. Однако многие наблюдатели сомневаются, что атмосфера в стране благоприятствует такому резкому повороту в судебном процессе. Мы разговариваем с белградским журналистом, специалистом по организованной преступности и автором книги об убийстве Зорана Джинджича Милошем Васичем. Почему так долго, более 3 лет, длится этот судебный процесс?
Судебный процесс длится так долго, прежде всего из-за того, что на начальном этапе его затягивали и срывали адвокаты защиты. Адвокаты переходили все границы элементарного правового и человеческого приличия. Мое впечатление, что и председатель судебной коллегии хотел во что бы то ни стало избежать процессуальных ошибок, которые потом можно было бы обжаловать в апелляционном суде. С другой стороны, это очень сложное судебное разбирательство, вероятно, самое сложное в истории Сербии за последние 200 лет. К тому же это первое дело, которое рассматривается специальным судом по организованной преступности, основанным в конце 2003 года, когда начался судебный процесс против убийц премьера Джинджича. Суд должен был еще приспособиться к новому уголовному праву, стараться не делать ошибки. Я, в принципе, доволен ходом процесса, считаю, что лучше и быстрее работать было нельзя.
Однако даже посторонние наблюдатели могли заметить, что зачастую суд работал под сильным давлением, порой даже в условиях организованной кампании, целью которой было замарать имя Зорана Джинджича и оправдать его убийц. Видно было, что эту кампанию провоцируют люди, близкие к наследнику Джинджича на посту премьер-министра Сербии Воислава Каштуницы. Можно ли считать, что на суд оказывался политический нажим?
В отдельные моменты давление можно было воспринимать как политическое. Например, когда в 2004 году было избрано правительство Воислава Каштуницы, его министр юстиции первым делом сказал, что такие специальные суды не нужны, что подобные процессы в состоянии разбирать любой судья окружного суда. Вслед за ним министр внутренних дел заявил, что следствие по делу об убийстве Джинджича надо начать снова, потому что там что-то не так. А начальник службы госбезопасности выступил с формулировкой «обвинение на стеклянных ногах». Параллельно началась организованная кампания Демократической партии Сербии премьера Каштуницы, правящей в то время против судебного процесса в пользу обвиняемых. Была создана такая атмосфера, словно Зоран Джинджич сам заслужил такую судьбу. Я считаю, что специальный суд с этим героически справился. Сейчас процедура сбора доказательств находится на завершающем этапе. Нужно лишь выверить ряд дополнительных доказательств, которые предложил адвокат семьи Джинджича Срджа Попович. Это очень важные положения. Адвокат Попович, кстати, считает, что речь здесь идет о продолжительном, растянутом во времени уголовном деле о нападении не на отдельного человека, а на конституционный порядок страны. По его мнению, дело началось вооруженным бунтом подразделения МВД по специальным операциям, а убийство премьер-министра Зорана Джинджича было уже его кульминацией.
Кульминировало убийством премьера Джинджича.
Напомню, через год после крушения режима Слободана Милошевича, в ноябре 2001-го, элитное подразделение по специальным операциям, тогда подчиняющееся службе госбезопасности, при полном вооружении перекрыло автомагистраль, ведущую через Белград. Их протест якобы был вызван арестом в Сербии и отправкой в Международный гаагский трибунал двоих боснийских сербов. Позже, однако, выяснилось, что их цель – смена ответственных лиц правительства Джинджича. И действительно, был смещен с поста шеф госбезопасности. Вместо него поставили человека, который пришелся по вкусу бойцам спецотряда. Под такой защитой командир спецотряда Милорад Улемек Легионер имел полную свободу действий. Сейчас Улемек является главным обвиняемым по убийству премьер-министра Сербии. Адвокат Серджа Попович считает, что все началось с этого вооруженного бунта спецотрядов, за который тогда никто не понес ответственности. Собственно, никто и не требовал наказать виновных. Попович настаивает на том, чтобы были раскрыты политические мотивы убийства Джинджича.
Если это политическое убийство, тогда, естественно, раскрыть мотивы этой группы, определить, каким политическим кругам принадлежал Улемек Легионер, какой цели он хотел достичь. Если это был государственный переворот, то в чью пользу он хотел его совершить? Это уголовное дело квалифицируется как дело специальных намерений. Убийство высокопоставленного представителя власти совершается с намерением нанести ущерб конституционному порядку и создать угрозу безопасности страны. Чтобы раскрыть их намерения, мы должны раскрыть их цели. Иначе судебный процесс стал бы похож на обыкновенное убийство, как будто сосед в драке убил соседа. Я не могу понять одного. В этом деле есть все необходимые доказательства, признание в преступлении. Оружие, гильза, результаты патологоанатомической экспертизы, которые подтверждают выводы следствия. Почему мы разбираемся в этом деле уже четвертый год, не затрагивая важнейший элемент обвинительного акта, который определяет его как политическое убийство?
Реалистично ли при нынешних обстоятельствах в Сербии требовать подобное, раскрыть политических покровителей убийства премьера Джинджича? Автор книги об убийстве Зорана Джинджича Милош Васич.
По-моему, это требование вполне реалистично, и не только сейчас. Оно всегда реалистично, ведь так или иначе, раньше или позже, политический аспект будет раскрыт. Как станет известным и то, о чем министр внутренних дел, министр юстиции и начальник госбезопасности, вопреки всем правилам закона, разговаривали с главным обвиняемым Улемиком, легионером в ночь его сдачи с 1 на 2 мая 2004 года. Легионеры должны были передать единственному ответственному за него лицу, председателю специального суда. А председатель узнал о его сдаче только утром из средств информации. Никто даже не позаботился его об этом уведомить. Понятно почему. Легионер что-то обещал своим высокопоставленным собеседникам, и они ему что-то обещали. Потом оказалось, что из взаимных обещаний ничего не получилось. Легионер в своей защите перед судом пытался выполнить некоторые обещания, но выставил себя дешевым лгуном.
Адвокат семьи Джинджича Серджа Попович требует, чтобы показания перед судом дали видные члены Демократической партии Сербии и ее лидер, премьер-министр уходящего правительства Воислав Каштуница. Почему именно этот круг людей? Адвокат Серджа Попович.
То, что я узнал, и что, как мне кажется, знает вся общественность Сербии, это симпатии и политическая дружба Улемика с самыми жесточайшими политическими врагами Зорана Джинджича, с Демократической партией Сербии. Партия ни разу так и не объяснила природу своих отношений с Улемиком. Я ни в коем случае не провозглашаю их соучастниками убийства, но считаю, что эти отношения выходили за рамки обычных. И самое малое, что надо сделать, надо их допросить и потребовать объяснений. Известно, что сразу после убийства Джинджича существовала идея допросить Воислава Каштуницу, но из-за нажима международного сообщества это не произошло. В тот момент был сделан вывод, что это может дестабилизировать государство.
Во вторник, 20 марта, по требованию адвоката Поповича, перед специальным судом прошел допрос бывшего начальника военной безопасности, отставного генерала Ацу Томича, который поддерживал тесные связи с преступной Зеймунской группировкой и офицерами спецотряда МВД. Существуют якобы документы о том, что во время вооруженного бунта спецотряда Томич обещал им, что войска вмешиваться не будут. После убийства Джинджича его взяли под арест, но позже дело было просто закрыто. Перед судом во вторник генерал Томич отрицал близкие связи с обвиняемыми, но признался, что встречался с ними и принимал подарки. По выходу из судебного зала он прокомментировал допрос только одним словом – смешно. Ацу Томич являлся другом и единомышленником премьер-министра Войслава Каштуницы. Но почему кажется невозможным, чтобы перед судом дал показания и сам Войслав Каштуница? Белградский журналист Милош Васич.
В данный момент, когда все еще стоит вопрос о новом правительстве, когда неизвестно, кто будет премьер-министром Сербии, допрос Каштуницы политически неудобен. Каштуница должен был бы ответить на ряд крайне неприятных вопросов. Первый неприятный вопрос гласит, какими побуждениями он руководствовался, когда в ноябре 2001 года поддержал вооруженный бунт подразделения по специальным операциям, члены которого потом убили Джинджича. Почему его советник по безопасности громким голосом в журнале «Нин» под заголовком «Победа патриотизма» приветствовал этот вооруженный бунт? Почему люди из его партии постоянно утверждали, опираясь на заявление легионера, что его главный противник, демократическая партия покойного Джинджича, партия наркобоссов? Почему власти уговаривали обвиняемого, ставшего в ходе процесса свидетелем суда Дейна Миленковича Багзи, до его сдачи в конце 2004 года, дать ложные показания о том, что некоторые политические убийства в Белграде, как утверждала партия Каштуницы, совершили люди, близкие к Зорану Джинджичу? Есть длинный ряд очень неудобных вопросов к Каштунице, не только как к лидеру партии, но все еще и премьер-министру.
Мы говорим о том, что он и премьер.
На этот раз судебная коллегия отклонила предложение адвоката семьи Джинджича взять показания у Войслава Каштуницы и других лиц, бывших или все еще состоящих при власти. Предполагается, что на этом судебный процесс подходит к концу, без раскрытия политического аспекта убийства премьер-министра Сербии Зорана Джинджича.
О ходе суда над убийцами премьер-министра Сербии реформатора Зорана Джинджича рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут, после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе интервью с Гидоном Кремером. Почему итальянец Рикардо Гуалино не построил Новый Петербург? Два любимых языка Элен Каррер Данкос. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. 21 марта объявлено в России днем траура в связи с катастрофами последних дней, в которых погибли более 175 человек. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Фродкову провести расследование всех трех недавних трагедий. Избирательная комиссия Карачаева-Черкесии во вторник отменила итоги выборов депутатов городской думы в Карачаевске 11 марта. По словам представителя республиканского избиркома, из-за многочисленных нарушений выборы были сорваны на 7 участках, где голосовали более 56% избирателей. Возбуждены уголовные дела. Депутату законодательного собрания Приморского края Дмитрию Мудрову предъявлено обвинение в хищении денежных средств. Депутат был задержан 16 марта в Москве. Сегодня четвертая годовщина начала войны в Ираке. За это время погибли не менее 60 тысяч иракцев и 3200 американских военнослужащих. По меньшей мере 32 боевика уничтожены во вторник иракскими силами безопасности. Вооруженные столкновения произошли близ Эль-Фалуджи, примерно в 70 километрах к западу от Багдада. В Багдаде сегодня жертвами взрыва стали по меньшей мере 5 человек, 17 получили ранения. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отказался от права переименовывать учреждения и географические объекты и изменять административные границы в стране. По сообщениям туркменских средств массовой информации, отныне делать это сможет только парламент. В Нижнем Новгороде избит гражданин Марокко, 20-летний студент медицинского факультета. Подозреваемый в нападении задержан. Верховная Рада Украины вновь отказалась утвердить Владимира Огрызко в должности министра иностранных дел.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Политические интересы России и реальные проблемы стран Южного Кавказа. И когда у родителей не хватает времени на детей. Интенсивность сотрудничества между Россией и странами Южного Кавказа снижается из года в год. В результате остаются нерешенными множество проблем, которые осложняют ситуацию как в России, так и в регионе Кавказа. По мнению экспертов, решение многих накопившихся вопросов экономического оборонного характера, как и проблемы борьбы с терроризмом, не терпят отлагательства. Однако официальная Москва, по мнению экспертов, не намерена участвовать в кавказском партнерстве и продвигает в регионе интересы своих отдельных политических кланов. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Сотрудничество между Россией и странами Южного Кавказа с каждым годом уменьшается. Между тем, это обстоятельство существенно бьет по российским интересам, убежден заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Если, скажем, внутриполитическая ситуация в Прибалтике, мало, наверное, что зависит где-нибудь там, в Псковской, Новгородской областях или в Петербурге, то от внутриполитической ситуации, от тенденции в Армении, Азербайджане и Грузии очень сильно зависит безопасность внутри Российского Кавказа.
Принято считать, что больше всего у России проблем на Южном Кавказе с Грузией.
Тем не менее, есть сферы, где Россия с Грузией могут, подчеркну, могут уже сегодня достигать определенного взаимопонимания. Несмотря на Южную Осетию и Абхазию, что это за проблематика? Это совместная охрана границ, ингушский участок, дагестанский и чеченский. Для Грузии, а я много общался с представителями элиты этой страны, с политологами, коллапс на Северном Кавказе страшен. Все вспоминают Ичкерию первую, все вспоминают содружество Гамсахурдия с Дудаевым и так далее и тому подобное. Все вспоминают, откуда прибыл Гамсахурдия воевать на внутригрузинскую гражданскую войну из Грозного. Поэтому Северный Кавказ нестабилен, для Грузии кошмар. И это та сфера, где Россия с Грузией могут сотрудничать. Контртеррористическая борьба тоже важный момент, потому что по Кавказу граница тогда будет непроницаема, когда с двух сторон будет хорошо охраняться. Либо когда одна какая-нибудь страна, да, будет контролировать весь Кавказ. Ну, в том или в другом случае. Поскольку Россия пока не имеет стремления контролировать весь Кавказ целиком, значит, нужно достаточно дружественное государство по ту сторону Кавказского хребта. Вторая сфера – это, конечно, экономика. И то, что Россия отказывается от экономической, элементарно говоря, покупки Грузии, большая ошибка, это делает Казахстан. Казахстан весьма активен в скупке недвижимости, гостиничного бизнеса, скажем, на Аджарском побережье, что мешало России, уходя, оставаться. Да, мы, так сказать, ставили на Абашидзе, Абашидзе нет, но наш бизнес мог остаться там и без Абашидзе иметь существенное влияние вообще и на политику Грузии. Поэтому мне кажется, что необходимо с Грузией выработать такой модус отношений, если говорить о нормализации, чтобы сотрудничать по тем тракам, которые возможны, ну и спорить по тем темам, которые пока являются такими бескомпромиссными темами. Абхазия, Южная Осетия.
Почему разрываются связи между Россией и странами Южного Кавказа? На этот вопрос пытается отыскать ответ директор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян.
Понятно, что там до распада Советского Союза влияние Москвы было просто 100%. Соответственно, уже самоопределение, движение к независимости и так далее, оно ведет к тому, что эти проценты уменьшаются, а свято место пусто не бывает. Государство становится на рыночные рельсы, в рамках рыночной экономики России очень часто бывает далеко не лучшим партнером. Кроме того, есть проблемы коммуникационные. Кроме того, Россия иногда сама делает так, чтобы ее влияние было меньше, но она там вступает в какие-то поры или, я не знаю, имеет какие-то претензии в политической сфере государствам Южного Кавказа, в результате которых прерываются железнодорожные сообщения, авиационные сообщения. Это все работает, естественно, разных связей. Кроме того, ну понятно, что западные экономики более привлекательны, чем экономика российская. Причина того, что влияние уменьшается, строго говоря, является само становление независимости. Стать независимым политически с тем, чтобы экономически в сфере безопасности и во всех остальных сферах абсолютно зависеть от другой страны, это вряд ли возможно.
Влияние России за последние 15 лет уменьшилось даже в Армении, несмотря на то, что эту страну Москва считает своим южнокавказским форпостом, продолжает Александр Искандарян.
Может быть, ее еще можно назвать самой большой силой на Южном Кавказе. Но, с другой стороны, наверное, ее можно назвать единственной из внешних сил, влияние которой уменьшается. Например, в случае Армении сфера экономики, российское влияние резко уменьшилось за годы после распада СССР. Я помню цифры про то, что экспорт из Армении в Россию 12,1% армянского экспорта вообще, а импорт в Армению из России 16,6%, а на Запад, соответственно, 72,5% и 45,9%, то есть в разы больше. И так во многих сферах, в культурной сфере ситуация меняется, то есть динамика такова, что русское или российское влияние уменьшается, но оно по-прежнему очень велико.
Говорил директор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян. Президент фонда политических исследований Каспийского региона Вафа Гулузаде убежден, что вся проблема заключается в том, что Россия стремится не к сотрудничеству со странами Южного Кавказа, а к навязыванию им своей воли.
Сотрудничества между Россией и странами Южного Кавказа как такового нет. Есть политика Российской Федерации, попытка навязывания своей воли южнокавказским республикам. То есть, если мы возьмем Армению, Россия, так Армения является форпостом России, военной базой России, а также страной, благодаря которой Россия держит на привязи Азербайджан, оккупировав 20% ее территории и не давая возможности, чтобы эти две республики установили между собой мир. Потому что мир невыгоден России. В случае мира эти две республики могут немедленно войти в НАТО, не будет препятствий. Такая же политика и по отношению к Грузии. Россия старается сделать эти республики подвластными себе, так как это было во время Советского Союза. Ну, времена изменились, можно и не так, как во времена Советского Союза, например, а на более длинной привязи. То есть единое экономическое пространство, единая таможенная система, единый договор о коллективной безопасности, единый договор о противовоздушной обороне. Вот она, вся система, которую хочет Россия навязать Южному Кавказу. А Южному Кавказу это не нужно. Азербайджан не соглашается на это, Грузия не соглашается. Армения хотела бы выйти из-под России, но это пока что ей не под силу. Вот вам контуры всего сотрудничества. Но в рамках этого, конечно, есть товарный обмен, есть торговый обмен, есть какие-то экономические маленькие проекты, потому что в больших проектах фактически Россия не участвует, и сама Россия больших проектов не предлагает, как вот эта железная дорога Баку, Карс, Тбилиси. Поэтому России надо было бы подумать о переизменении своей политики, потому что Россия не сможет препятствовать расширению НАТО. НАТО расширилась, невзирая на протесты России, и дальше она будет расширяться. Поэтому, не обращая этого внимания, России следовало бы развивать нормальные экономические добрососедские отношения без попыток навязывания своего политико-экономического военного доминирования, не имея на это достаточных сил и оснований.
Так считает президент Фонда политических исследований Каспийского региона Вафа Гулузаде. Ухудшение отношений с Азербайджаном может значительно осложнить позиции России во всем регионе, считает заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Отношения с Азербайджаном в канун Нового года значительно ухудшились, обозначили серьезные проблемы в топливно-энергетическом комплексе, хотя эта топливно-энергетическая проблематика носит очень серьезно политизированный характер, если говорить об Азербайджане. Вот это отдаление, на мой взгляд, очень серьезно ослабило российские позиции, потому что уже стало трюизмом говорить о том, что Грузия это наиболее неудобный партнер, оппонент, если угодно, России на постсоветском пространстве. И отношения, ухудшающиеся с Азербайджаном, они будут способствовать тому, что будет сближаться Тбилиси и Баку, несмотря на все те противоречия, которые есть между двумя государствами. Тем не менее, как бы с Азербайджаном наши отношения не складывались, нам нужен стабильный Азербайджан. Во-первых, это светское государство, но государство, где преобладающее население мусульманское. И светское государство, светское авторитарное государство, на мой взгляд, на исламском востоке лучше, чем пуристское исламское государство. Второй момент то, что это государство, во-первых, достаточно жестко противодействует религиозному экстремизму, а мы знаем, что сейчас на Северном Кавказе центр религиозного экстремизма из Чечни переместился в Дагестан. Именно Дагестан граничит с Азербайджаном. Поэтому дружественный Азербайджан – это очень важный партнер в этом плане для России. Не будем забывать Каспийскую проблематику. Каспийская проблематика – это и экономические, и геополитические проблемы. Здесь дружественный или минимум невраждебный Азербайджан важен чрезвычайно.
Так считает заведующий отделом международных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Однако разрыв между Россией и странами Южного Кавказа постоянно будет увеличиваться, прогнозирует директор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян.
Россия будет оставаться достаточно крупной силой на Южном Кавказе, но значение ее пока будет продолжать уменьшаться, и она будет занимать свое место наряду с другими внешними силами, которые влияют на регион в различных сферах. Я имею в виду и Европу, и Соединенные Штаты, и Турцию, и Иран, которые находятся по соседству, и даже Китай, который тоже проявляет здесь какую-то активность. То есть регион станет и из тупика, которым он в значительной степени был в советское время, на южной границе Советского Союза все обрывалось. И там житель Еревана, и Баку, или Тбилиси был также далеко в кавычках. И от Тегерана, Стамбула или Афин, как и от Стокгольма или Вашингтона. Вот сейчас регион открывается, и влияние различных сил в этом регионе будет больше, регион будет превращаться чем дальше, тем больше в перекресток, в котором Россия будет занимать свое вполне достойное, но отнюдь не давлеющее место.
Так считает директор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян.
О политических действиях России и реальных проблемах стран Южного Кавказа рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Проблем, связанных с воспитанием детей, очень много. И одна из них состоит в том, что современным родителям часто просто не хватает времени на своих детей. Осознают ли эту проблему родители и дети? И как она сказывается на их отношениях и на формировании личности ребенка? Над темой работала Татьяна Вольская.
Время сегодня двигается быстрее, чем оно двигалось 20 лет назад. Это не фигура речи, но живое ощущение людей, чувствующих, как убыстряется темп жизни и как все меньше времени остается на простые человеческие дела, на то, чтобы сходить в гости, сделать что-нибудь дома своими руками, поехать за город, провести время со своими детьми. Многие родители ощущают постоянное недовольство собой от того, что они не додают детям внимания и общения, а дети реагируют на это по-разному, в зависимости от отношений, сложившихся с родителями. Поговорить я решила, естественно, с большими детьми, которые уже способны обдумать и оценить ситуацию в семье, с теми, кто заканчивает школу. Вот как отвечает Георгий на вопрос, хватает ли у него времени на общение с мамой.
Конечно, не хватает, потому что нет времени как бы наличное. Есть время на общение по поводу уроков, по поводу каких-то организационных моментов, а насчет личных каких-то уже на это не хватает времени.
Насчет по душам?
Насчет по душам.
А хотелось бы?
Конечно.
А кто виноват, ты или мама?
Не мама, не я, скорее общий уклад жизни, который сложился не то что в нашей семье, а в нашей стране.
Что ты имеешь в виду? Мама слишком много работает?
Мама слишком много работает, я слишком много учусь. Вот. Но на самом деле без этого, конечно, нельзя. И думаю, что через некоторое время просто настанет то время, ну, когда будет время на общение по душам.
Интересно, что если в словах Георгия сквозит понимание мамы и нужда в общении с нею, то в словах его сестры Ольги слышится только обида.
У меня не хватает маминого внимания.
В каком смысле? Уроки она с тобой не делает? Или о главном не говорит?
О главном не говорит. Она наоборот. Она спрашивает только про уроки. И, в общем-то, на то, чтобы поговорить со мной о чем-то важном для меня, в общем-то, как в будущем выясняется и для нее, у нее времени никогда не хватает.
А кто виноват?
Я даже не знаю. Я, честно, я готова рассказывать то, что у меня происходит, и какие-то мои переживания. Наверное, все-таки в данном случае виновата мама.
А с папой как?
С папой я просто крайне редко вижусь. Вот. И как-то папе неловко рассказывать свои переживания, большинство своих переживаний.
И получается, что они у тебя невысказанные остаются?
Нет, у меня есть друзья, которым я высказываю свои переживания, которые меня слушают. Я бы хотела маме рассказывать о своей жизни, но мне сейчас это уже не нужно.
Я бы просила прокомментировать то, что сказали дети, брат и сестра, близнецы, доцента кафедры детской психиатрии и психотерапии Петербургской медицинской академии последипломного образования Игоря Добрякова.
Все очень разные, даже близнецы очень разные, даже люди, живущие в одной ситуации, очень разные. И я думаю, что здесь многое зависит от каких-то личностных особенностей, от того, как складывается жизнь, от довольства, недовольства своим полом многое, кстати, зависит. Кому-то хватает отношений, кому-то нет, кто-то интроверт, кто-то экстраверт, кто-то холерик, кто-то флегматик. Здесь очень много всяких факторов.
Если в словах Оли слышится просто обида на мамино невнимание, то Олиной подруге Маше уже вообще не хочется говорить с мамой ни о чем. Вот ее ответ на вопрос, хватает ли ей общения с ее мамой.
Да, вполне. Она уходит, приходит поздно. Ну, время от времени мы с ней разговариваем о чем-то, но в основном все это дело перерастает в крик, поэтому я считаю, что лучше с ней не разговаривать. Я вполне все свои проблемы, переживания могу обсудить с моими подружками Лёлей и Лизой.
А ты хотела бы, чтобы у тебя была вот такая мама, которая выслушала бы тебя по-настоящему, чтобы у нее было время?
А, как бы я бы, конечно, бы хотела бы, но все равно такой мамы не будет, потому что все равно каждая мама имеет свою точку зрения, и она в большинстве случаев не согласовывается с точкой зрения ребенка.
Ты считаешь, что это обязательно? Что ни одной мамы такой не существует?
Нет, не существует, потому что все равно существует этот возрастной барьер. Мама одного поколения с одним складом ума, а дети ее абсолютно другие. И уже абсолютно другое ощущение себя, мира и того, что и как должно быть.
К сожалению, суждения, подобные Машиному, встречаются не так редко. Игорь Добряков.
Многое из того, что я вижу на приемах, а приемы у меня большие, меня не очень радует. Родители очень тревожны, часто амбициозны, очень озабочены тем, чтобы дети достигли каких-то высот на социальной лесенке, и поэтому очень часто дети заорганизовываются. Родители считают, что забота проявляется в том, что они водят детей в разные кружки престижные, покупают им какие-то дорогие игрушки, отправляют какие-то интересные круизы. Но на самом деле необходимо, чтобы дети и родители разделяли какие-то общие интересы. Читали какие-то общие книги, или хотя бы они говорили, смотрели какие-то фильмы, слушали музыку, и чтобы об этом были разговоры. Потому что иногда бывает так, что родители совершенно не представляют себе, что ребенок читает, хотя дети сейчас читают редко, это частая жалоба. А чтобы ребенок читал, ему надо читать вообще и обсуждать с ним книги. И странно, что ребенок будет читать, если дома он не видит книг и никогда не видит маму с книгой. И никогда об этом разговоров нету в семье. Или родители хотят, чтобы ребенок ходил в музыкальную школу и жалуются на то, что он не хочет туда ходить. Но классическая музыка в доме не звучит. В филармонии они никогда не ходят. Петербург – город, где можно послушать музыку. Но его не приучают, и сами они ее не любят. Почему ребенок должен любить? Поэтому вот поиски общих интересов должны быть обязательно. И вообще разговоры обо всем. Часто родители жалуются, ребенок мне ни о чем не говорит. Но оказывается, что родители сами тоже ничего не говорят ребенку. Если хочешь, чтобы ребенок тебе что-то говорил, надо прийти и с ним поделиться очень искренне, поинтересоваться его мнением, сказать, что вот на работе сегодня такие неприятности, то-то, то-то случилось. Он скажет, да, у меня тоже неприятности, он машинку отобрали. А так он скажет, что все в порядке. И вы скажете, что все в порядке. Будете жить, как чужие люди.
Скажите, пожалуйста, вообще вот можно стремиться к такому идеалу, когда родители и дети друзья, или это утопия?
Можно и нужно. Я счастлив похвастаться. У меня такое впечатление, что у меня с моими детьми вполне дружеские отношения. Но друзья предполагают понимание границ. И чем старше становится ребенок, тем больше у него может быть тайн, тем больше у него может быть каких-то вещей, в которые ты не должен вмешиваться. И мама, которая говорит, я знаю все про свою дочку или про своего сына, это мама, которая меня настораживает. Скорее всего, она не дает ребенку сепарироваться, отделяться, нарушает его границы, вмешивает его личную жизнь, подавляет его. Этого ни в коем случае не должно быть.
Право на личную жизнь должно сохраняться. Да,
да, обязательно. И чем старше ребенок становится, тем больше. То, собственно, взросление и есть отделение от родителей. Маленький ребенок маме рассказывает все, и мама все знает. Когда ребенок становится старше, скажем, подростком, вряд ли родителям рассказывали обо всем, что с вами происходило, хотя ничего страшного не происходило, но об этом, если бы узнал мама или еще хуже папа, был бы какой-то ужас, хотя ничего страшного не было. Есть вещи интимные, которые говорить уже не нужно, и с родителями, в общем, обсуждаться не должны. И родители должны спокойно к этому относиться.
Пора, наверное, спросить и самих родителей, хватает ли у них времени на детей. Говорит Аня, мама троих детей.
У меня лично времени не хватает, потому что я работаю полный рабочий день с полной отдачей. Конечно, времени у меня на детей, естественно, не хватает. Мне бы хотелось, чтобы его было гораздо больше. Тем более, что они требуют, может быть, чуть меньше времени, чем совсем беспомощные дети в младенчестве. Но время взросления тоже очень трудное и требует, конечно, гораздо большего участия матери. Но не могу себе позволить уделять им.
Чего именно не хватает? Делать уроки или пообщаться, поговорить?
Нет, именно пообщаться. Уроки уж в старших классах они либо делают сами, либо не делают сами. Именно пообщаться. Конечно, очень страшно, что может быть какое-то разобщение. И дети это, кстати сказать, чувствуют гораздо раньше и гораздо лучше, чем взрослые.
А вот что говорит ученая, пишущая и, конечно, тоже занятая мама Дина.
Только в самые черные свои дни, когда уж очень срочно надо что-то сдавать, я пишу до тех пор, пока дочка не легла спать. Обычно я ее кладу спать в 9, там, в 10 часов, после этого время мое. Либо утром после того, как я ее отвезла в школу. Вообще, мое писание с ее точки зрения занятие нелегитимное. Вот когда я обед готовлю, причем так было с ее совершенно младенческих лет, это было достойное занятие, она никогда мне не мешала. А вот как только я садилась к компьютеру...
Понятно, какая суетная жизнь. Конечно, вас вечерами часто не бывает дома. Вы все-таки чувствуете себя как-то, может быть, виноватой перед нею?
Я все время себя чувствую виноватой перед нею, когда меня нет дома. Но я всячески стараюсь это как-то компенсировать, как-то найти время побыть с ней. Стараюсь там с работы приходить. Ну, естественно, это не всегда получается. Я переживаю за это.
Кого ни спроси, времени на детей мало. Комментарий Игоря Добрякова.
Я считаю, что вопрос не такой простой, не такой прямой, потому что часто мне приходится отвечать родителям, которые говорят, времени нет, времени не хватает, что важно не количество, а важно качество. Я вам приведу такой пример. У меня был один папа, который говорил, что он проводит со своими детьми все субботы и воскресенья. Они ездят на лыжах, вроде бы это так хорошо. Но когда я поговорил с мальчиками, оказалось, что папа идет с детьми до электрички, читает в электричке газету, потом становится на лыжи и уезжает куда-то далеко, а они за ним плетутся. Когда они переходят к нему, он уже накатался, говорит, ну, потом сейчас покатаетесь назад. А сам едет назад, пьет пиво с друзьями, и также, читая газету, едет потом с детьми в электричке, когда они накатаются. Так что вроде бы он проводит с ними все дни, но от этого времени мало толку. Поэтому это может быть 15 минут, это может быть 20 минут в день. Хорошо, если это регулярно, хорошо, если это эмоцион какой-то. Но ребенок должен чувствовать, что он интересен, и что родитель полностью принадлежит ему и ничем другим не отвлекается. Обычно родители беспокоятся о том, чтобы ребенок был сыт, одет, обут, сделаны ли уроки, как здоровье, все. И часто живут как соседи. Папа ничего не знает про ребенка и мама, а ребенок ничего не знает про родителей. Иногда мне приходится на приемах их знакомить. Спрашиваю, кем твоя мама работает? Инженером, а что она делает? Ребенок не знает. Что папа делает? Не знает. Кто у ребенка там друг? Кто враг? Иногда они подозревают, но очень часто не знают. Ничего друг о друге не знают. Живут вот так вот рядом. Вот показываешь им, что они интересные люди, у них есть общая точка соприкосновения, есть о чем поговорить, пообщаться.
Но вообще-то дело не только во времени.
Больше всего печалит некое эмоциональное отчуждение и меньше интересов именно и близость эмоциональной. И очень озабочены тем, чтобы развивались когнитивные функции, то есть чтобы ребенок больше знал, больше там, умел, там еще что-то. А вот чтобы развивалась эмоция, чтобы развивалось чувство сопереживания, отсутствует.
Времени и души для общения с детьми катастрофически не хватает не только российским родителям, говорит наш польский корреспондент Алексей Дзяковицкий.
Средний польский отец в день проводит с ребенком столько же времени, сколько нужно, чтобы побриться или выйти с коллегами по работе на перекур. Около 5-7 минут. Под таким лозунгом несколько лет назад в Польше проходила кампания, цель которой – привлечь внимание родителей к тому, как мало времени они уделяют собственным детям. С того времени немного изменилось. Особенно в больших городах родители, опасаясь за карьерный рост или вообще за то, чтобы не потерять работу или собственный бизнес, проводят в офисах значительно больше времени, чем положенное в 8 часов. Дети остаются в группах продленного дня в детских садах и в школах, что, по мнению психолога Ханны Новак, может иметь трагические последствия.
Дети нас запомнят.
Дети нас могут просто-напросто забыть, и нечего потом удивляться, что ребенок не хочет идти с нами на контакт, если мы сами проводим с ним ничтожную часть своего времени. Возможно, что такой ребенок будет предпочитать коллег или вообще какие-то другие занятия. Причем речь идет о занятиях, которыми родители наверняка не будут довольны.
Мы родители не разумеем нас.
Родители не понимают нас. Подружкам рассказать легче о своих проблемах. Они всегда выслушают и, как мне кажется, лучше поймут.
Может, просто разумеем,
говорит варшавская школьница. Конечно, в лучшей ситуации находятся те родители, которые могут рассчитывать на тылы бабушек и дедушек. Родители нередко перепоручают заботу о своих детях своим родителям на целую неделю. Бабушки и дедушки вводят внуков в школу на спортивные секции, делают с ними уроки, посещают родительские собрания. Так как пани Эва из Варшавы. Родители не общаются с детьми, а зарабатывают деньги. А если уже дома все, то маме ведь надо суп сварить, а отец лучше футбольный матч посмотрит. Специалисты отмечают также, что родители все чаще перепоручают воспитание детей в школе, рассчитывая на то, что учителя позаботятся обо всем сами. Тем не менее, некоторые родители решаются пожертвовать карьерой и более высокими заработками для того, чтобы иметь больше времени для детей. Один из них – Адам Кшепа. Я иногда встречаю знакомых и говорю им, что да, сказал начальству, что мне достаточно того, что я имею. Дети мне дороже. Некоторые не могут мне поверить.
Штенка им опада.
Сказал нашему радио Пан Кшепа.
Об отношениях родителей и детей в Польше говорил Алексей Дзяковицкий из Варшавы.
О проблеме времени родителей и формировании личности ребенка рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень чувствовать. Четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».